Товарищ Костыль. По дороге в Сибирь. Пароход уже миновал Кронштадт и медленно полз по каналу. А Дэвид Пламмер все смотрел вдаль, с нетерпением ожидая появления Петрограда. Когда же наконец-то на горизонте показался золотой купол, а затем и тонкий золотой шпиль, он схватил отца за руку и закричал: «Мы в России!» Дэвид с трепетом ждал этой встречи с того самого времени, когда пароход вышел из Нью-Йорка и отправился в далекое плавание через океан. Однако все оказалось не таким радостным, как представлялось. Они простояли в гавани целый час, и только потом пароход подошел к причалу. Впрочем, его и причалом-то трудно было назвать. Просто широкая улица с деревянным настилом и ветхими домиками. Сердце сжималось от одного лишь взгляда на эту серость. К кораблю подошли несколько любопытных прохожих. Этим все и ограничилось. Никто и не думал их встречать. Дэвид был очень разочарован. Его отец, Уильям Джей Пламмер, горный инженер, подписавший с советским правительством двухлетний контракт, привез в Россию 150 американцев, чтобы помочь русским восстановить промышленность в Сибири. Все время, что они были в пути, Джим Блэк, лесоруб из Сиэтла, уверял Дэвида: «Русские наверняка встретят их со знаменами и с оркестром. Понимаешь, парень, мы едем в Россию, чтобы заново отстроить эту страну», — говорил Джим. «Ведь русским не позавидуешь. Война, революция, потом опять война, только гражданская. А теперь еще и страшный голод. Поэтому мы должны помочь этим людям». И вот сейчас с ними, американцами, протянувшими руку помощи, обращаются как с обычными иммигрантами. Целый день ушел на досмотр багажа, потом утомительное оформление бумаг, которое неожиданно кончилось тем, что у них отобрали фотоаппараты и охотничьи ружья. Дэвид никак не хотел расставаться со своим маленьким фотоаппаратом, хотя переводчик уверял, что его вернут. Ему не понравились эти русские, такие мрачные и равнодушные. Только к вечеру к ним пришел начальник иммиграционной службы и принес извинения. «Ваше судно прибыло раньше намеченного срока», — объяснил он, «а представитель из Сибири еще не приехал, поэтому вами займусь я. Попробую сделать все, что в моих силах». Наконец, американцам разрешили сойти на российский берег. Мужчины, женщины и дети невесело поплелись по улице за русским начальником. «Вам придется провести ночь в иммиграционной конторе», — сказал он. «Сегодня уже поздно что-то искать». Фасадом здания конторы выходило на канал. Дэвид никогда раньше не видел такого старинного и грязного дома. Не верилось, что до революции здесь жил настоящий князь. По разбитой лестнице они поднялись наверх, в огромный, пропахший плесенью зал с балконом, откуда открывался вид на невзрачную улицу. Недовольные, уставшие, голодные американские первопроходцы стали разворачивать одеяло и подыскивать места для сна. «Я хочу пить», — заявил Дэвид родителям. «Вот так», — переглянулись они и подумали, ребенок стал капризничать, едва столкнувшись с трудностями. «Знает, что воды нет, а просит». Дэвиду Пламмеру только что исполнилось 12 лет. Это был щуплый мальчик с болезненным цветом лица, с большими карими глазами и каштановыми волосами, которые он постоянно, но безуспешно пытался зачесывать назад. Мама Дэвида была уверена, что Сибирь не самое подходящее место для ее сына. Но у отца имелось свое мнение. «Луиза, только там он станет настоящим мужчиной, а вот если ты и дальше будешь с ним нянчиться, получится хлюпик. Ходит, как сонная муха, со своими книжками. Лучше бы на улице с мальчишками побегал». «Но, Уильям, — возражала миссис Пламмер, — ты же знаешь, сейчас в России все так ужасно. Мы не имеем права подвергать ребенка риску. Я бы с удовольствием осталась в Америке, но без тебя мне будет здесь так одиноко». Спор прекратил Дэвид. Спрыгнув с подоконника, чтобы поднять упавшую книгу, он заявил: «Мама, ну хватит. Поехали скорее в Сибирь. Чего бояться-то?» И вот они в России, и их ребенок просит воды. «Этот русский из иммиграционной службы предупредил, чтобы мы обязательно кипятили воду для питья», — недовольно пробурчал отец, расстилая на полу одеяло. «Говорят, в Петрограде холера. А вам воду подавай». «А я тоже хочу пить», — заплакала Люси, дочка инженера из Нью-Йорка. «И я!» — подхватили другие дети. Огонь развели в переносной армейской печке, которую нашли на заднем дворе среди рухляди. Ждали почти до полуночи, пока закипит вода. Дэвиду совсем не хотелось спать, было светло. Летом в Петрограде пора белых ночей. Он стоял на балконе, смотрел на толпы гулявших по улице людей и слушал песни, доносившиеся с прогулочной лодки. Какие-то люди катались по каналу и распевали, очевидно, революционные гимны. «Пора спать», — настойчиво сказала мать. Дэвид недовольно замотал головой. «Если вы с папой хотите спать в душном зале, пожалуйста, а я буду спать здесь, на балконе». Миссис Пламмер хотела было возмутиться, но передумала. Пробормотав «спокойной ночи», она вернулась в зал. Дэвид расстелил одеяло на полу маленького балкона, который не имел даже навеса. Внизу у дома в карауле стоял красноармеец. Почувствовав себя в безопасности, мальчик свернулся калачиком и сделал глубокий вдох. Мягкий влажный воздух, казалось, был напоен свежестью. Несмотря на шум голосов и звуки шагов по тротуару, Дэвид почувствовал, что засыпает. Когда первые капли дождя упали на лицо, он укрылся с головой, твердо решив не покидать это место. Но дождь усиливался, и в конце концов Дэвид оставил свою первую смелую попытку стать самостоятельным. Накинув на себя одеяло, он перебрался в зал. Осторожно, чтобы случайно не наступить на спящих на полу людей, мальчик разыскал родителей и лег рядом. Кто-то ворочался во сне, а кто-то храпел. Даже рояль издавал странные звуки от того, что на его крышке умудрились устроиться на ночлег трое взрослых мужчин. Некоторое время Дэвид лежал, вслушиваясь в ночные звуки, размышляя о своем первом дне в России. Но скоро его мысли растаяли в темноте, и он заснул так же крепко, будто это была его уютная постель в Лос-Анджелесе. Проснувшись утром, он долго лежал на полу с закрытыми глазами, пытаясь сообразить, где это он находится. Было удивительно, что мама до сих пор не крикнула: «Дэви, вставай! Бегом в ванную! Завтрак почти готов!» Постепенно он все вспомнил и, открыв глаза, увидел чужую комнату. Десятки людей медленно поднимались после беспокойной ночи на жестком полу. Вид у матери был измученный и неопрятный. Она расчесывала волосы, сидя на полу, и даже не взглянула на сына. Не было ни ванны, ни завтрака. Чтобы умыться, дети встали в очередь. Единственный кран располагался на заднем дворе. Всех мучил вопрос: что мы будем есть? Ответом было: ничего. Мамы объяснили детям, что продукты, которые они взяли с собой на целый год, остались в порту. Потом этот провиант погрузят в специальный поезд и отправят в Сибирь. «Ладно, Дэйв, зови мальчишек. Пойдем на рынок за продуктами», — предложил отец. Обрадовавшись, Дэвид поспешил за ребятами. Сначала они поменяли несколько американских долларов на рубли и сразу почувствовали себя миллионерами. Рубль стоил очень дешево, все исчислялось миллионами. Для того, чтобы купить что-нибудь съестное, нужно было выложить несколько миллионов бумажных рублей. Над прилавками роились мухи, по рядам ходили полуголодные, больные люди и отчаянно торговались с угрюмыми и неуступчивыми крестьянами. Они вернулись в иммиграционную контору, держа в руках несколько буханок кислого черного хлеба и копченую колбасу, сильно пахнущую чесноком. Несмотря на бурные протесты матери, Дэвид жадно съел свою долю, как и другие дети. После обеда американцев отправили в гостиницу на Невском проспекте. Раньше это была самая богатая и модная улица великой российской столицы. Их поселили на шестом этаже некогда уютной гостиницы. Но сейчас лифт не работал, железные койки были без пружин и матрасов, свет не горел, изящные люстры являлись лишь украшением. Воды в ванной комнате тоже не было. «Дэйв, ты пойдешь со мной?» — спросил отец, собираясь идти в порт на разгрузку багажа. Дэвид покачал головой. Когда отец ушел, мальчик присел на край кровати. Его бил озноб, лицо побледнело. Дэвид изо всех сил пытался убедить мать, что с ним ничего не случилось. Но с каждой минутой ему становилось все хуже и хуже. «Мама, у меня живот болит», — наконец, не выдержав, произнес он и прилег на доски. «Чего же ты раньше не сказал? Я даже не знаю, что делать». «Давай подождем папу, малыш», — сказала мать, и лицо у нее стало таким же бледным, как у сына. Отец вернулся нескоро и, увидев больного Дэвида, почувствовал себя виноватым. Стараясь не смотреть на жену, он выскочил на улицу. Было около полуночи, когда Дэвид открыл глаза и увидел странную комнату с высоким потолком. К нему приближались три фигуры в белых одеждах, со свечами в руках. В его воспаленном сознании промелькнули образы из фантастических русских сказок. Он решил, что уже умер от страшных болей в животе. А эти люди — русские священники, и они пришли, чтобы отпеть покойника, и уже поставили свечи у изголовья и в ногах. Мальчик лежал неподвижно, его большие глаза вопрошающе смотрели на человека со свечкой в руке. Дэвид хотел сказать, что он вовсе не умер, но как бы они его поняли, не зная английского языка. Поэтому он лежал, боясь проронить хоть слово. Затем он почувствовал теплую руку на лбу, потом на запястье. Совершенно точно, это был не священник. Две другие фигуры тоже подошли поближе и склонились над ним. Затем первая фигура выпрямилась и что-то хрипло произнесла на чужом языке. Дэвид услышал, как переводчик сказал: «Нет, не бойтесь. Доктор говорит, что это не холера. Он считает, что мальчишка просто отравился колбасой». Изредка тишину нарушало глухое рыдание матери. Три фигуры медленно выплыли из комнаты. «Вот оно что!» — догадался Дэвид. «Это были доктор, фельдшер и медсестра». Через день-два Дэвид встал на ноги, но был бледен, с темными кругами под глазами. Ни у кого, даже у матери, совершенно не хватало времени, чтобы присматривать за ним. Все были заняты одной большой и важной задачей — подготовкой отъезда американских колонистов в Сибирь. Дэвид со стороны наблюдал за этими сборами, за этой сумасшедшей беготней. Ему нравилось считать себя членом автономной индустриальной колонии Кузбасс, хотя бы потому, что его отец был единственным из всех американцев, кто подписал отдельный контракт и получал зарплату от советского правительства. Остальные же люди поехали в Россию, откликнувшись на просьбу русских о технической помощи, и из собственного кармана заплатили за то, чтобы поехать в Сибирь. Примечание. Автономная индустриальная колония Кузбасс, АИК, уникальное предприятие, созданное иностранными специалистами и действующее на территории Кузбасса с 1922 по 1926 годы. Джим Блэк рассказывал ему, что именно Николай Ленин, вождь революции 1917 года, был первым, у кого возникла мысль об американизации огромной отсталой России. Примечание. Николай Ленин. Партийный псевдоним Владимира Ильича Ульянова. Годы жизни 1870-1924. Собственно, колония, куда они сейчас направляются, и есть часть этого плана. Если попытка окажется удачной, то тогда в Россию смогут приехать тысячи американских рабочих и специалистов. Конечно, эта идея была пока больше мечтой, не совсем понятной и ясной. Однако мечтатели и любители приключений, в которых еще горел дух первопроходцев и которые не могли найти ему применение в индустриальной Америке, откликнулись на призыв советского правительства. Их группа была четвертой. Несколько сотен колонистов уже обосновались в Кемерове и приступили к работе. Американцы планировали построить здесь новые шахты и заводы, но русские чиновники всячески этому противились. В богатом углем Кузнецком бассейне американцам доверили только одну старую шахту, где работали 2500 русских рабочих под руководством начальников, оставшихся еще с царских времен. Колонисты и представить себе не могли, с какими трудностями, конфликтами, заговорами и интригами им придется столкнуться. И особенно Уильяму Пламеру, главному инженеру шахты. Но пока они этого не знали. И вот вечером, в начале августа, литерный поезд с первопроходцами наконец-то отправился из разрушенного Петрограда в далекий путь. В поезде был всего один вагон второго класса, он значился как мягкий, два вагона четвертого класса, плацкартные, их в шутку называли «Максим Горький», в память о великом русском писателе, который часто путешествовал в таких вагонах. Кроме этого, было еще 19 товарных вагонов. В нескольких теплушках американцы поставили топчаны. В других поместили багаж, оборудование, инструменты, одежду и много-много тонн продовольствия. Для приготовления пищи у поваров был свой кухонный вагон. Во время долгих стоянок американцы собирались на путях перед кухней, где получали тарелки с едой. еле сидя на рельсах, в окружении бездомных и нищих русских детей. У Дэвида комок в горле застревал. Он никак не мог есть на глазах у этих несчастных ребят. Ему все время хотелось поделиться с ними. Но отец объяснял, что делать этого не следует, потому что советское правительство категорически запретило помогать голодным людям и вообще общаться с русскими по дороге в Сибирь. «Но почему?» — допытывался Дэвид. «Потому что этим занимается американская организация помощи». Примечание. Американская администрация помощи. Организация, которая оказывала помощь европейским странам, пострадавшим в Первой мировой войне. В 1921 году в связи с голодом в Поволжье эта организация поставляла продукты питания и медикаменты в Россию. «Мы же приехали в Россию для того, чтобы провести здесь индустриализацию. Тогда русские люди смогут себя прокормить сами. Наше дело – не болеть и копить силы для предстоящей работы». Когда поезд пересек Волгу, они оказались в северной части Поволжья, где особенно свирепствовал голод. Истощенные дети едва держались на ногах. Собираясь у вагонов во время частых стоянок, они торопливо крестились, жалобно повторяя: «Хлебушка! Дайте хлебушка!» Дэвид стал припрятывать часть хлеба из положенного ему пайка. Когда никто не видел, он бросал кусочки хлеба прямо в руки голодным ребятишкам. Несколько дней состав медленно полз вдоль желтых полей. Потом появились холмы, поросшие соснами и елями. Стало ясно, что поезд приближается к Уралу. Эти горы отделяют европейскую часть России от Сибири. Как только они пересекли горы, за окном замелькала бескрайняя степь. Каждый день лил дождь, отчего все станции на их пути были такими одинаковыми и такими грязными, что казалось, это одна и та же станция. Из вагонов старались не выходить, потому что тотчас же на колонистов нападали комары. Недалеко от Омска, одного из крупнейших сибирских городов, вдоль путей тянулись окопы с обрывками колючей проволоки. Еще совсем недавно в Омске находилось правительство Колчака. Отсюда, во время гражданской войны, адмирал Колчак управлял Сибирью. Пожалуй, это был самый выдающийся военачальник из числа тех, кто воевал против большевиков. В 1918 году Колчак объявил себя верховным правителем страны и взял под контроль всю Транссибирскую железную дорогу до самого Владивостока. Однако летом 1919 года Красная армия преодолела Уральские горы, захватила Омск и погнала Колчака на восток. В начале 1920 года его расстреляли в Иркутске. После этого советская власть вернулась в Сибирь. Перед Омском поезд замедлил ход. Он почти полз. Это было настолько невыносимо, что Дэвид даже высунулся из окошка по пояс, чтобы узнать, что там случилось. Оказалось, впереди мост. Огромный стальной мост через Иртыш. Мальчику очень хотелось посмотреть на это чудо, но тут... «Закрыть окна!» — раздался грозный голос охранника поезда. «Любой, кто высунет голову из вагона во время переезда через реку, будет застрелен охраной моста». Отец Дэвида закрыл окно. Сам же Дэвид отошел в сторонку и попытался рассмотреть хотя бы часть этого сооружения. Оказалось, ничего интересного. Стальные балки, макушки солдатских шапок-буденовок, да штыки на винтовках. «Папа, а если бы я высунул голову, они бы правда меня убили?» «Лучше не пробовать». Отец и сын стояли в коридоре вагона. Притулившись в уголке четырехместного купе, миссис Пламмер сквозь приоткрытую дверь наблюдала за своими мужчинами и никак не могла успокоиться. Сама по себе поездка в Сибирь ее не тяготила, ведь она выросла на ферме на Среднем Западе и много лет проработала медсестрой. Еще до рождения Дэвида они с мужем всякого повидали, и не зря их называли храброй парочкой. После свадьбы миссис Пламмер всегда следовала за Уильямом, даже если тот ехал работать в самые дальние горняцкие поселки Дикого Запада, Канады или Мексики. Она не боялась трудностей. Но сейчас ее беспокоил Дэвид, особенно после этого случая в Петрограде. Она боялась, что его покусают комары и вши, и он заболеет малярией. Или того хуже, подцепит сыпной тиф. Более того, он может заразиться холерой от местных продуктов. Или какой-нибудь другой болезнью от этих несчастных людей, что собираются вокруг вагонов на станциях. Но напрасно она пыталась не выпускать сына из купе. Дэвид принимал участие решительно во всем. На ходу спрыгивал с подножки, ходил со взрослыми на станционные базарчики, навещал в теплушке Джима Блэка. Вечером на восьмой день их путешествия поезд неожиданно остановился на маленькой станции недалеко от Омска. Моросил дождь, кругом грязь. Полустанок больше напоминал свинарник, чем железнодорожную станцию. Казалось странным, что здесь не было нищих, которые стали для американцев привычной частью местного пейзажа. Дэвид спрыгнул на землю. К вагону подошел бородатый мужчина в кожаной тужурке и попытался забраться в вагон. Поезд охранял американец. Он не говорил по-русски, поэтому он просто схватил мужчину за руку и стал объяснять, что сюда нельзя, потому что это литерный, то есть специальный поезд. Бородач вырвался и разразился бурным потоком трудноразличимых слов. Однако охранник был непреклонен и никак не хотел пропускать этого типа в вагон. Громко выругавшись, русский вернулся на станцию. И только потом к вагону подбежал переводчик. «Что вы наделали?» — закричал он. «Это же был санитарный инспектор! Почему вы не дали ему досмотреть поезд?» Но было слишком поздно что-либо исправлять. Поезд тронулся, но через милю резко затормозил и остановился. Три русских комиссара зашли в вагон. Так как начальник поезда не имел пропуска для проезда через эту зону, поезд поставили на карантин. Паровоз отцепили и куда-то угнали. «Это произвол!» — бушевал Пламер. «Они должны нас пропустить! Что это за место такое?» «Это карантинная станция и пункт санитарной обработки. Видите, вон тот длинный навес. Туда свозят трупы умерших от холеры, потом их погрузят на платформы и отвезут к месту захоронения», — пояснил переводчик. Дэвид с ужасом посмотрел на этот зловещий склад. Ему показалось, что даже воздух, которым он сейчас дышал, был пропитан запахом болезни и смерти. «Вернись в купе и не вздумай выходить», — строго сказал отец. К этому времени стало совсем темно. Запищали комары, и госпожа Пламмер закрыла окно. «Дэви, иди спать», — сказала она. Мальчик лег, но ему не спалось. Дэвид уже привык засыпать под стук колес, а сейчас поезд стоял. Когда же он все-таки заснул, ему приснился страшный сон. Сначала груда трупов под длинным навесом, потом мужик в черной кожаной тужурке, который тащит к нему в купе мертвеца. Дэвид с криком проснулся и увидел склонившуюся мать. «Это тебе приснилось, малыш», — успокоила она Дэвида. «Мама, а почему поезд до сих пор не едет?» — спросил взволнованный Дэвид. Вокруг стояла тишина, тяжелая и зловещая.